Меня звать Николай Гагаркин. Я руководитель еврейского клуба на Подоле, Дос Идиш и Крайзелов Подол, который в настоящее время работает как еврейская самооборона и взаимопомощь Шамрим. Но я командир этой еврейской самообороны. Наша еврейская самооборона создана при христианской службе спасения. То есть это христианская служба спасения, ну, в которой активно, ну, которая создана при Римо-католической парафии Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, в Киеве, на бульваре Перова, 1Б. То есть там есть такой Андрей Оленчик, ну, представитель правления этой христианской службы спасения. И он один из учредителей и глава наблюдательного совета нашей еврейской самообороны и взаимопомощи Шамрим.
Скажіть, будь ласка, трошки детальніше, як ви ці 50, скільки вже, 6 днів війни переживаєте, що було з подій за ці вже майже 2 місяці?
Ну, я вам скажу так, що в перший день війни, звісно, було неспокійно на душі. В першу чергу не за мене, а за моїх родних і близьких. И я начал им предлагать, точнее, они начали паниковать и начали собираться, чтобы выехать как-то из Киева, в какое-то безопасное место. У меня сын старший живет в Израиле, он предложил в этот же день буквально, он позвонил и говорит: «Папа, приезжайте все в Израиль, давайте мы будем, он живет в Тель-Авиве, давайте будете в безопасности». И мы для начала вывез родных и близких в Пущу Водицу. И, ну, где в то время было более-менее спокойно. Ну и в этот же день так получилось, что мы вернулись. Родные и близкие передумали уезжать. И я так, честно говоря, был немножко в напряжении, ну и что же дальше? Хорошо, вот мы в Киеве. Что дальше? Ну, молился я, наверное, сутки, и на следующий день меня Господь сказал, что надо идти к людям, надо идти помогать. У нас дело в том, что еврейский клуб на Подоле находится в старом таком царском доме, в подвале. Я еще думал: Господи, зачем ты поселил нас в этот подвал, еврейский клуб? Почему это было не сделать в каком-то на красивом этаже, там первом или втором, с красивыми видами? Нет, поселил почему-то в подвале. Знаете, как обычный еврейский вопрос: Господи, почему ты поселил нас в Украине? Почему ты не дал нам возможность жить в Швейцарии или где-то в другом месте? Так слава Богу, что в Украине. Украина, мы позднее поговорим, Украина очень благословенная страна. У Украины очень большое предназначение сейчас в Божьем плане спасения людей. И слава Богу, что мы в Украине. И наш этот подвал первым делом мы переоборудовали в ночное убежище. То есть там приходили первые 2 недели, когда постоянно выла сирена, там летали ракеты, у нас на Подоле тоже. То, естественно, люди к нам приходили, а там у нас есть и кухня, ну там санузел. То есть удобства все есть, не то, что где-то на паркинге или в подвале. И там, конечно, там для людей мы сделали, во-первых, такое вот убежище. Мы открыли там медицинский пункт, и там пункт раздачи гуманитарной помощи. Позднее Господь нас познакомил с хозяином двухэтажной клиники, клиники пластической хирургии у нас на Подоле. Он выделил эту двухэтажную клинику для развертывания военного госпиталя, для раненых и больных. Мы назвали его Надежда или Надия Хатиква там на иврите. То есть такой вот христианский военный госпиталь. Мы прямо заключили договор с ним, что мы создаем христианский военный госпиталь. У нас формировалась команда из людей, которые остались, в основном из членов нашего клуба, которые, то есть у нас усилилась молитва Мы начали молиться каждый день с 10 до 12, ну, за ситуацию, за то, чтобы прекратились обстрелы в Киеве, в Украине. Ну, и вот каждый день мы до сих пор молимся, то есть каждый день эти 56 дней, слава Богу, нас очень сильно вдохновляет эта молитва. Вот, и это, в ближайшее тоже, там, в течение второй недели мы начали кормить людей, нуждающихся в метро «Контрактовая площадь», там рядом с нашим клубом. Мы приходили, там много людей жило прямо в метро, было много нуждающихся, мы их кормили горячей пищей. Там у нас есть партнерский ресторан на Подоле еврейский, который, ну, готовил пищу, и мы кормили там, ну, вот. Буквально, ну, на днях они сейчас перестали, потому что они начали работать в обычном режиме. Но раньше они тоже выдавали пищу там нуждающимся. Сейчас люди вышли на работу, они посчитали, что эту программу можно прекратить. Но мы на самом деле поддержку в метро не остановили. Мы там раздаем бесплатно хлеб, бесплатно там чай. Ну и продукты питания тоже по возможности мы готовим, мы тоже раздаем. Те, кто, ну, сейчас меньше люди хотят покушать, больше, знаете, ну, если вернуться все-таки, как мы все-таки прожили. Вы знаете, я скажу так, что Господь любую ситуацию использует во благо, в первую очередь, Царству Божьему. Вот ситуация в Украине сейчас, знаете, Господь хочет, чтобы люди не погибали, чтобы они были спасены для Царства Божьего. Вот Господь допустил нам коронавирус. И наш клуб не остановился ни разу. Мы принимали шаббаты, Божьи праздники, и ни разу мы не пропустили ни одного шаббата. И у нас никто не заболел никаким вирусом в нашем клубе. Ни наши члены, никто, ни наши близкие. У меня ни дети не потеряли работу, хотя в Израиле люди, там, скажем, кто-то потерял работу. Мой ребенок, сын был с работой, мои дети здесь, в Украине, тоже были с работой, все хорошо, обеспечены, и никто не заболел, потому что мы молились. И мы недопоняли, все-таки Господь попускает эту ситуацию, чтобы все-таки большинство людей обратилось к Господу, приняли его. Сейчас Господь попустил войну. Сейчас я вам скажу, вот мы на Контрактовой 5 дней в неделю, мы кормим людей и молимся за них. И каждый день несколько человек, иногда 10, иногда 19 человек принимает Иисуса Христа в свое сердце. Представляете, какое время Господне благоприятное. Я вот, знаете, в начале первые дни войны я переживал, ну что делать. Господь говорит в молитве, что сейчас время Господне благоприятное, иди к людям. Я говорю, как же время Господне благоприятное, люди гибнут, война идет. Господь мне сказал, война никогда не останавливалась, никогда не прекращалась. Духовная война идет постоянно. Постоянно, уже не 1000 лет. Каждый день. И в мирное время гораздо страшнее. Знаете, мы расслабленные такие, иногда можем церковь пропустить, там, мы общину можем пропустить, евреи. Когда-то шаббат можем иногда пропустить, потому что мы деньги зарабатываем или отдыхаем. Понимаете? А война не останавливается. Люди умирают смертью каждый день. И вот сейчас, слава Богу, и у нас уникальная ситуация сейчас. Знаете, есть такая еврейская пословица, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Новый год, помните, начался с шаббата. И мы сейчас шаббатствуем. Вот смотрите, у нас был этот вирус в начале, мы все шаббатствовали, сидели дома. Не работали, были в шаббате. Сейчас у нас война, мы тоже там, работы сейчас нету у многих, и мы тоже шаббатствуем. Но мы не просто шаббатствуем, Господь нам говорит, идите спасайте людей, время Господне благоприятное. Такого никогда не было. Знаете, вот мы мессианские евреи, верим в Иисуса Христа. И такого никогда не было, чтобы такое огромное количество людей принимало Иисуса Христа во время евангелизации. Мы что же проводили? Фестивали и все остальное. Ну, 1-2 человека. Сейчас десятки людей. То есть, как-то один раз 19 человек приняло. Вот смотрите, один день как-то у нас был эрев-шаббат в пятницу. У нас 7 человек евреев приняло во время эрев-шаббата прямо. 7 человек евреев. За время войны у нас 18 евреев приняло Иисуса Христа в свое сердце. своим Господом и Спасителем. Такого не было вообще никогда. Я такого вообще не помню, сколько я в христианстве живу с Богом, с Господом. Такого не было. 18 евреев. Единицы принимали. А сейчас, слава Богу, такое время реально Господня благоприятное. И в метро каждый день у нас, каждый день несколько человек. То 10, вчера 11 человек. То есть, ну, иногда меньше там, иногда нас мало, допустим, выходит, меньше мы, или мало людей, по какой-то причине почему-то мало людей ездит. Ну, или мы, например, вот всех покаяли, те, которые были там в этом, в метро жили. Ну, и потом уже некого было каять, такое было тоже. Сейчас в метро, слава богу, ходит много людей. Вот я хочу, знаете, обратиться ко всем христианам, католикам, протестантам, там, православным, ко всем христианам хочу обратиться. Вот я лично верю, что Господь, если мы все выйдем на улицу, спасем хотя бы каждый день одного-двух человек, война очень быстро остановится, очень быстро. Господу надо что? Господь не хочет, чтобы у нас рушились города. Господь не хочет, чтобы погибали люди. Господь хочет, чтобы все были спасены. Если все будут спасены, большинство подавляющее, уже не нужна будет война. Я вот 100%, я уверен, верю на 100%, что Господь остановит эту войну. Вот мы, чтобы приблизить победу Господню, мы все с вами читали, да, Библию, в конце мы знаем, что Господь уже победил. Господь победил, и нам самое главное раскрыть эту победу сейчас, приблизить ее. И вот, чтобы приблизить, надо выйти на улицу, спасти хотя бы одного-двух человек каждый день. Ну, не каждый день, хотя бы через день. Вот мы выходим 5 дней в неделю, ну вот у нас, я просто в магазине, вот вчера иду после этого, после метро, иду, зашел в магазин, что-то купил, охранница ко мне подошла, что-то, я ей говорю, хотите, я за вас помолюсь, я капеллан, я хочу за вас помолиться. Он говорит, да, конечно, тоже принял Иисуса Христа в сердце. И, ну, и я вам скажу, что люди сейчас вот в очереди где-то там, подходите, просто предлагайте молиться, и люди очень открыты, очень открыты. Сейчас, правда, честно говоря, чувствуется немножко меньше, как это называется, ну, чувствуется вот это вот, ну, люди меньше испуганы. Знаете, когда сирена постоянно там завывала, там эти ракеты что летали, люди немножко по-другому как-то. Сейчас люди чуть расслабились, вышли на работу, как-то кто-то вернулся к обычному ритму жизни, уже немножко чувствуется спад. Поэтому сейчас время надо не упускать, надо выходить на улицу и спасать людей. Причем, знаете, мы вначале их просто каяли. Вначале просто каяли этих людей. Но позднее, потом Господь нам сказал, подождите, ну, очень важно не просто их покаять, надо еще пригласить в вашу общину там, или в какую-то церковь. Мы начали брать телефоны. И, в принципе, у нас достаточно много телефонов уже накопилось. Мы людей приглашаем. У нас сейчас эрев-шабаты в нашем клубе мы проводим. У нас сейчас достаточно много новых людей приходит на вот эти мероприятия, которые даже приезжают к нам на другой берег, в общину. К нам приезжают на шаббат. То есть новые люди, мы их стараемся тоже, знаете, не просто покаяли. Ну, кто-то не дает телефон, не доверяет. Но люди в основном дают телефон, и дают не просто телефон, а приходят и, знаете, вот идут за Господом, хотят идти за Господом, таких тоже очень много. По сравнению с мирным временем, ну, в разы больше, в десятки раз больше. Поэтому я очень хочу вдохновить всех христиан, выходите на улицу, пополняйте ваши общины, ваши церкви, пополняйте новыми людьми. Людей, готовых принять Иисуса своим Господом, нашего Господа, слава Богу, их очень много. На улицах очень много. Господь, вот я, как я лично понимаю план, что Господь формирует сейчас пробуждение в Украине, ну, в первую очередь, в христианской среде активизирует. Очень много людей активизировалось сейчас. Помогает людям, там выполняют вторую заповедь, и первую выполняют. То есть помогают, там волонтеров много, там, и вот спасают людей, тоже много сейчас христиан выходит на улицу. И христианское пробуждение. И самое главное, среди украинцев очень большое пробуждение. И у нас очень много людей, наших верующих в Иисуса Христа, братьев и сестер, уехало за границу. Они сейчас там формируют мессианские общины. И, ну, мессианские, христианские, там христиане выехали. То есть, я вам скажу, что они с удивлением, знаете, говорят, вот в Брюсселе у нас была одна сестра, она говорит, вы знаете, а город абсолютно светский. Брюссель, казалось бы, столица Европы, абсолютно светский. Там нету ни мессианских общин, нормальных церквей там нет. Иногда собирается раз в месяц. Ну, говорит, что-то вообще непонятное. Но вот в Германии там у нас уже много есть люди, которые сейчас празднуют Шаббат. Сейчас церкви, вот католические храмы, очень многие, принимают беженцев. Так в этих католических храмах сейчас проводят эрев-шаббаты, и с удовольствием католики собираются на эти эрев-шаббаты по пятницам, прославляют Господа по-еврейски. И я вам скажу, что когда еврейство раскрывается в церкви, вот скиния Давидова падшая, есть такое пророчество древнее, что будет восстановлена скиния Давидова падшая. И вот когда эта скиния Давидова падшая раскрывается в храмах, там в католическом храме, там в протестантском, неважно, но когда раскрывается еврейство, Дух Святой начинает действовать особенным образом. И вот священники, католические священники, вот, которые принимают наших братьев и сестер там проживать, они поощряют вот эти еврейское служение, там, потому что много евреев живет в Германии, достаточно много светских. Вот их приглашают на эрев-шаббаты, уже пополняются, формируются мессианские общины при католических вот этих приходах. То есть не как самостоятельные, а как в рамках католического прихода, католических храмов, то есть формируются вот эти еврейские служения, то есть прославление вот это еврейское внедряется, то есть оно усиливает, знаете, усиливает. И сам даже вот я разговаривал с католическим священником, который принял там несколько наших человек в городе Лиденшайд, он говорит, что он с радостью видит, что пробуждаются христиане и католики, которые к нему приходили. Потому что, ну, скажем так, не было такого, знаете, такого живого какого-то поклонения. Там. И он говорит сейчас, я с большой радостью принимаю мессианских евреев, потому что вот это еврейство, оно усиливает действие Духа Святого в храмах. То есть во время богослужений центральных, там, во время поклонения, там, молитв, усиливается. И вот это, он наоборот поощряет вот эти по пятницам, эрев шаббаты, праздники, вот сейчас Песах, они праздновали Песах, нам присылают видео. То есть я вам скажу, что на самом деле это тоже Божий план. Знаете, вот это, раньше миссионерские поездки были не такие частые, потому что они дорогостоящие, там логистика была сложная. Сейчас достаточно пересечь границу, поехать и бесплатно, то есть она уже не стоит, миссионерская поездка, таких денег, и там на месте принимают, обеспечивают наших. То есть я всем говорю, вот я с нашего шаббата, мы транслируем на весь мир, я говорю всем нашим мессианским евреям, кто оказался там, и всем христианам, кто оказался за границей, вы не беженцы, вы миссионеры, у вас миссия. Вот смотрите, я верю, что такой Божий план, что в Украине будет пробуждение сейчас, и это пробуждение изольется за границу, в Польшу, в Германию, там, во все эти страны, в Европу, в Израиль, в Америку. Мне звонят там сейчас сестры из Америки, там они уже активизировались, там все переживают за Украину, там из Израиля тоже, все активизировались, то есть уже, в принципе, уже готовится пробуждение в других странах тоже. И вот я бы хотел, знаете, обратиться к католикам в других странах. У вас же очень сильная, очень мощная структура. У вас очень много прекрасных священников, которые на самом деле могут принимать новых людей там в большом количестве. И новые люди готовы. Там люди смотрят на Украину и переживают за свои города, за свои семьи. Хотя у них там, может, не стреляют, там бомбы не рвутся, но все равно они переживают. Они готовы принимать Иисуса Христа. Вот. Ну, очень важно выходить уже готовить, приближать это пробуждение, знаете, Божье. У Господа, вот, он любую нашу ситуацию какую-то несуразную, он может преобразовать именно вот свой Божий план спасения людей, потому что для него не важно, чтобы мы жили там в мире, много денег зарабатывали, отдыхали на Канарах. Для него важно, чтобы никто не погиб, а был спасен для Царства Божьего. Вот это для него важно. И нам всем очень важно в этом участвовать, потому что вы все миссионеры, даже те, кто живут сейчас за границей, вы все миссионеры, потому что сейчас очень время Господне благоприятное. Жатвы много. Жатвы много. Выходите, вы делатели. Вы самые лучшие делатели. А Господь уже вам укажет на людей. Хотя людей, еще раз повторю, мы в метро приходим 3 часа, и там 10 человек, это легко, которые принимают Иисуса Христа. 10 человек.
Ви знаєте, Миколаю, вчора мав інтерв'ю з таким нашим дуже класним єпископом Радославом Дмитровичем, і він оповів таку дуже цікаву історію про одну викладачку, якій 82 роки, вона переселенка з Харкова. І він розповідав, що окупанти розбомбили і її дачу, і її квартиру, і навіть речі, які вона встигнула перенести з своєї квартири до катедри, де ще викладала в університеті в Харкові. Вона спаслась лише сама, зараз живе у Смотричі, це там західніше в Україні. І от, по суті, все життя працювала, каже єпископ Радослав Дмитрович, а зараз, маючи вже достатньо такий поважний вік, вона не має нічого. Ось так, от просто нічого. І таких людей, як вона, дуже-дуже багато. А який є рецепт для цих людей, щоб не зневіритися, щоб продовжувати далі жити, щоб бачити, як ви сьогодні дуже класно сказали, якийсь певний Божий план, план Ісуса Христа, який є творцем всього нового. Як це нове знайти? І як далі після таких втрат, а багато людей не тільки втратили якісь інфраструктурні елементи, як ця жінка, але й втратили когось, не дай Боже, близького, рідного. Як починати все спочатку? Є якийсь рецепт такий від місіонера-єврея?
Ну, я вам скажу так, що от перше, що мені прийшло від Господа, вірю. Знаете, Господь не обещал нам, что мы будем жить в шоколаде всю свою жизнь. Да, возникают ситуации иногда такие. У меня тоже, ну, скажем так, не все в порядке в плане светском, в плане там, здоровья моих детей, например. Но я вам скажу так, что Господь нам обещает, что Он будет всегда рядом, что с Ним мы можем пройти любую ситуацию, и с Ним важно проходить любую ситуацию. По поводу людей, которые остались без всего, я бы сказал так, что начните помогать людям, которым хуже, чем вам. То есть в рамках какой-то волонтерской организации, в рамках какого-то... Ну, в рамках, я знаю, что в католических, допустим, церквях, приходах есть тоже там свои службы помощи. Ну, а вообще, вот я лично, допустим, если бы я потерял квартиру, я бы поехал за границу и занялся бы миссионерской деятельностью за границей. Потому что я вот смотрю, я, честно говоря, завидую нашим братьям и сестрам, которые за границей. Да, мы здесь спасаем людей. У нас осталось много бабушек и дедушек, которым мы развозим пайки. Я про это еще не говорил. То есть мы развозим, то есть мы для них собираем, их собираем на праздники. Мы им устраиваем праздники. Потому что дети поразъезжались у евреев, знаете, там в другие страны. Бабушки, дедушки пооставались, не хотят никуда ехать, им кого-то здоровья уже нет ехать и так далее, возраст. Мы заботимся об этих бабушках. У нас еще есть пункт гуманитарной помощи, к нам приходит достаточно много гуманитарных грузов, мы распределяем их для госпиталей. Не только мы сформировали госпиталь здесь на Подоле, там христианский госпиталь. Мы помогаем центральному госпиталю, пограничному, там ожоговому центру, 15-й еврейской больнице. Ну, то есть мы помогаем, помогаем. Но я смотрю, знаете, вот на наших братьев и сестер, которые организовывают сейчас еврейские служения в католических храмах, и которые там мессианские общины организовывают в разных там Берлине, ну, в других, во многих городах сейчас. Я даже им завидую, потому что это здорово, знаете, быть у истоков нового служения, нового пробуждения за рубежом, потому что вот они сами все говорят, что тут как-то так вялое какое-то такое движение христианское. В основном люди, ну, люди сытые, люди, как вам сказать, то есть, скажем, ну, нету какого-то такого внешнего, вот как у нас сейчас. Сейчас очень много людей приходит на шаббаты, как-то объединяются в эти волонтерские группы, помогают очень много. Мы там практически каждый день служим сейчас, не то, что раньше. Но там, за рубежом, это вообще красота. Я бы, например, поехал с удовольствием куда-то. Там, то есть, во-первых, бесплатно можно добраться. Там в католическом приходе можно бесплатно разместиться. И там тебя еще и кормить будут. То есть, еще нашим организовывают экскурсии, какие-то программы. Ну, вообще красота. Но самое главное, что есть возможность ходить и рассказывать, что да, в Украине сейчас такая ситуация. Не надо дожидаться. Знаете, Господь все равно хочет, чтобы все были спасены. Не нужно дожидаться, что у вас будет что-то похожее. То есть, был коронавирус, мы недопоняли. Сейчас у нас война. Сейчас мы очень поняли, что нам надо выходить и спасать людей. Не надо, чтобы у вас было что-то похожее, какая-то ситуация. Надо принимать Господа, служить Ему, служить людям. То есть, и вот я бы так посоветовал. Конечно, это ужасно потерять родственников. У меня много таких уже и братьев, и сестер, у кого кто-то погиб. И, конечно, каждый переживает, это понятно. Ну, в первую очередь бежать надо к Господу, в первую очередь. И, конечно, общаться с людьми, не надо замыкаться, устраняться. Все-таки через людей Господь действует, и сам напрямую действует, и... Конечно, только Господь может дать силы перейти эту ситуацию. Еще раз повторюсь, надо начать помогать людям приходить к Господу, ну, тем, которым хуже, чем вам. И миссионерская поездка, я считаю, это очень хороший рецепт такой, знаете, поменять ситуацию и прямо отдаться в этот Божий план, в Божьи руки, быть орудием Бога, слушать Его, куда идти, с какими людьми общаться и спасать этих людей. Это такое счастье. Знаете, вот я сейчас переживаю, ну, просто огромное счастье, что очень много людей принимает нашего Господа своим Спасителем. Слава Богу.
Скажите, пожалуйста, вот чи є у вас друзі в Росії? Неважливо, чи вони месіанські євреї, чи вони представники інших конфесій. Чи підтримуєте ви з ними стосунки і взагалі, як вони дивляться на цю війну?
Друзей достатньо багато. Друзей, знайомих. І, к сожалению, понимание у всіх різне. К сожалению, вот в России очень сильная пропагандистская машина, которая внушает уже много лет, начиная с оккупации Крыма, да и раньше, о том, что украинцы, то есть они по своей природе, как это, ну, такие профашисты, вот это националисты, и, скажем так, противники там, советскому режиму, противники России. К сожалению, это укоренилось. Ну, это, я думаю, что это началось еще и после войны, и наверное, и до войны, там, в 1939 году, когда оккупировали Западную Украину и Белоруссию. То есть, я думаю, вот это настолько укоренилось, что среди россиян есть такие люди, которые искренне верят, что действительно это спецоперация, И это именно бандеровцы там разрушают города, а не российские войска. И вот им так преподносят, они верят. Они меня не понимают, когда я им говорю, что это не совсем так. Они говорят, что ты не проинформирован. Но достаточно большое количество людей мне звонило и поддерживало. Те, которые пользуются, сейчас ведь есть интернет. Сейчас можно пользоваться не только основными какими-то средствами массовой информации, но и искать независимые источники информации, чтобы сравнивать, чтобы анализировать. И мне звонили и поддерживают, говорят, что да, мы понимаем, что происходит, что это война, и сопереживают, и говорят, что нет никакого логического объяснения, что им стыдно, они сейчас, им стыдно будет в Европе показаться и сказать, что мы русские, потому что им стыдно за то, что делает Россия с Украиной. Ну и еще скажу, есть еще третья такая категория, люди, которые просто не хотят, которые вообще не хотят, чтобы был мир, чтобы не гибли солдаты ни с одной стороны, ни с другой, потому что россиян достаточно много гибнет. Но эту информацию тоже они не завуалируешь, то есть люди о ней тоже узнают. Ну, вот такая категория тоже говорят, да, мы хотим, чтобы наступил мир, чтобы не отправляли наших сыновей там на эту бойню, чтобы никто не погибал ни с одной стороны, ни с другой. Есть еще категория христиане, которые, в принципе, честно говоря, вот российские христиане, они, вот у нас была встреча как-то с российскими христианами в Зуме, и вот, к сожалению, такой яркой позиции у христиан, там я не увидел, знаете, такой, что вот, что мы против войны, что мы вас поддерживаем. Они нас поддерживают как братьев и сестер, они не хотят, чтобы мы погибли. Но они удивляются, то есть недопонимают, почему мы остались в Киеве, почему мы остались в Украине. Потому что мы же могли выехать легко, там, у евреев везде можно устроиться, в любой стране. Но почему мы здесь находимся и помогаем людям? У них есть такое вот... К сожалению, все-таки позиции я не увидел такой яркой. Знаете, это как во время... Как в Германии, когда христиане иногда даже поддерживали, может быть, режим Гитлера, или, по крайней мере, молчали. Вот с молчаливого согласия происходили ужасные, чудовищные вещи. Вот мне кажется, похожее что-то, ну, скажем, может, не во всей среде, я не знаю всех христиан России, но мне кажется, есть такая тенденция, когда все-таки христиане там, наверное, боятся, все-таки там никак... Ну, я имею в виду протестантов, то есть
Є така цікава теза, яку сказав, здається, один військових, він сказав десь приблизно так, що найстрашніше позаду, найважче попереду. Чи ви погоджуєтесь з такою тезою і що ви в ній бачите?
Повторіть, будь ласка,
Найстрашніше позаду, найважче попереду. Так. Чи ви погоджуєтесь з цією тезою і як вона для вас відкривається?
Ну, я би так сказав, що якщо ми, ну от як було, знаєте, як було в Германії? Вчера, скажу такими словами, что вчера приняли решение уничтожить евреев. Вчера пришли за моими соседями евреями. Все вокруг промолчали, все, включая христиан. Позавчера. Вчера решили уничтожить гомосексуалов и тех, которые там, с ограниченными возможностями, за инвалидами. Пришли за инвалидами и гомосексуалами. Их уничтожили, все промолчали, включая христиан. Сегодня пришли за христианами. Некому было просто ничего сказать, потому что никого не осталось вокруг. То есть вопрос в том, что, понимаете, я где-то я в чем-то понимаю. Я помню советский режим, когда мы боялись там что-то возразить против большинства. А тут ведь даже не большинство. Тут ведь эту войну уже не большинство начало. Я не верю, что большинство россиян, простой народ хочет войны. Не верю. Потому что у них тоже там своя ситуация. Кризис начался. У них там цены взвинтились. Они тоже волнуются. Как бы украинцы не бросили бомбу какую-то, знаете, на Москву или куда-то еще. То есть у них тоже там такая ситуация неспокойная, нездоровая. Но, тем не менее, если мы сейчас будем бояться и не говорить, не высказывать свое мнение, не поднимать людей против войны, за мир, ну не против войны, за мир. Вот хотя бы не будем поднимать за мир, потому что мир должен быть. Самое лучшее, что есть, это мир. И знаете, то в будущем еще страшнее будет, потому что придут за христианами, скажут: извините, нас устраивает только православная церковь, католики для нас это враги со времен Александра Македонского. Вы пятая колонна в России, мы вас всех должны арестовать или выслать, или еще что-то сделать там. Знаете, то есть нам нужно поддерживать этот мир, поддерживать демократические процессы, поддерживать комфортное существование каждого человека. Ну, россиянам не нравится, что украинцы там живут лучше, там, что могут путешествовать по всему миру. Но никто не позволял нападать на Украину, то есть на других, на инакомыслящих, допустим. То есть нужно всем как-то сосуществовать в мире. И то же самое, если мы сейчас будем молчать, то дальше оно может гораздо хуже, оно коснуться может именно нас. Знаете, как во время войны, что уже некому будет нашу защиту сказать, потому что инакомыслящих просто уберут, там, не знаю, изолируют там, или уничтожат. Вот так я примерно воспринимаю. Я поддерживаю позицию активную. Именно поэтому я из Киева не уехал. Я же понимаю, что мы тут нас отслеживают, и мы не прячем лицо. В соцсетях мы пишем, что мы поддерживаем там тероборону. У нас, знаете, много тероборонов приходили, там, мы им раздаем гуманитарную помощь, там, амуницию, какие-то спальники, карематы. Они все у нас приняли Иисуса Христа. Все. Ни один из них не отказался. Потому что все, ну, сейчас очень благоприятное время. Мы не прячемся, да, мы помогаем теробороне. В первую очередь мы помогаем тероборонцам для того, чтобы они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Вот это главная наша задача. И я не закрываю, я здесь в Киеве и буду в Украине, и люблю Украину. Я извиняюсь за российскую мову. Я очень люблю Украину, очень люблю украинский язык, просто не хочу его коверкать. Я, к сожалению, не учился в украинской школе. Не хочу коверкать прекрасный язык, говорю на русском языке, но душа у меня украинская. Я вам скажу... Да, скажу, я буду всегда в Украине и всегда буду защищать именно Украину, какая бы ситуация ни произошла вне.
Дякую вам.
Мы сейчас помогаем, вот сейчас в Украине, в Киеве напряженность спала, мы сейчас помогаем организовать поток гуманитарной помощи в Николаеве. В Николаеве там ситуация более такая, в Чернигов нам обращался, мы помогали Чернигову. Ну, то есть я к тому, что у нас активная позиция не только по Киеву в нашем доме, в нашем районе. У нас активная позиция в Украине. И вот где мы можем, Чернигов обратился, мы помогаем, отправляли туда грузы. Сейчас в Николаеве наладили, там уже сейчас гуманитарная помощь в Николаеве, потому что там ситуация, ну, такая, гораздо хуже, чем у нас. Знаете, еще раз повторю рецепт. Помогайте тем, кому хуже, чем вам. И вы будете счастливы, будете приводить людей к Господу. И будете абсолютно счастливы. А на небесах вас ждет огромная награда. Слава Богу.
Слава Богу. Дякую вам щиро за цю надихаючу розмову. І хай Господь Бог вас благословляє. Дякуємо за ваше служіння. Дякую. З Богом.
Спасибо. Я надеюсь, что это не последняя встреча наша. Я верю, что мы можем встречаться лично, и в том числе и с католиками. Я еще раз повторюсь, что у нас очень хорошие отношения. Вот есть такой пан Андрей Олейчик с Римо-католической парафии Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, у нас на Перово в Киеве. И я верю, что если надо, мы готовы встречаться, готовы благословлять еврейскими благословениями всех наших драгоценных католических братьев и из других деноминаций. Я в завершение хочу по-еврейски благословить. Знаете, в книге Бимидбар, это книга чисел, если по-русски, в 6 главе там Господь сказал Моше, Моисею, говорит: «Передай Аарону так благословлять Бне Исраэль, детей Божьих». И вот такая молитва Аарона, она у нас не только еврейская, и христианская, и католическая. Я хочу в этой молитве благословить всех католиков. У вас же в основном для католиков, да, вы транслируете? Но не только. Я верю, что пусть христиане всего мира посмотрят, не только католики, посмотрят это интервью и благословятся еврейским благословением Аароновым. Еврехеха Адонай вишмареха Ярадонай панавелеха вихунека Иса Адонай, Адонай, панавелеха, веясем леха, шалом, шалом. Да благословит вас всех Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит на вас Господь светлое лицо свое и подарит вам свой Божий шалом. Пишем Иешуа ха-Машиах во имя Господа нашего, Иешуа Мессии, Иисуса Христа. Амен.
Амінь.
Амен, алілуя.
Алілуя. З Богом, дякую вам.
Богом, благословляем вас. В общем, надеюсь, будем с вами встречаться, вдохновлять друг друга и много принесем, много плодов для нашего Господа, Иешуа Мессии, Иисуса Христа. Амен.
Амен.